каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Друзья, здравствуйте! Здравствуйте, это та самая программа, которая вот как бы в обход санкций бульдозеров прорывается таким партизанским образом в ваши радиоприемники. Правда, сегодня у нас на поле замены вместо, как бы, вместо Александра Янковского.
Да, замена это я, Сергей Макрушин.
Друзья, и мы рады приветствовать у нас в гостях журналиста Алексея Руняна. Алексей!
Привет!
Да. 549 АМ, друзья, если вы нас слышите, значит, на календаре суббота, на часах 19:10 по джанкойскому времени, и крымский пармезан, самое подсанкционное.
По джанкойскому часовому поясу.
Это знаменитый сказал, вообще, да. На самом деле, который выступает Гринвичу практически. Вот, и значит, что крымский пармезан в ваших приемниках подсанкционный. У нас тут, вы знаете, много всего накопилось, что обсудить-то надо. У нас, между прочим, может, вы и не слышали, но неделю назад состоялись выборы. И в отличие от Российской Федерации, до самого конца было непонятно, кто победит. Это, заметьте, интрига вообще, главное достоинство украинских выборов. Многие, правда, считают, что это главный недостаток. Но, вы знаете, сегодня мы бы хотели в том числе поговорить о той тектонике, которую мы увидели или которую мы не увидели. Но давайте сперва дадим слово человеку, который сравнительно недавно был в нашем эфире, наговорил много умного, а самое умное мы решили в том числе сегодня дать послушать вам.
Мнение.
Если в 2010 году партия регионов тогда победила в 18 регионах из 27, включая Севастополь и Ар-Крым, то сегодня мы видим, что президентская партия заняла первое место в 2/3 регионов, но нигде большинства не имеет стабильно. И это хорошо, потому что в партнеры ей будут и Батьковщина, и будет и Самопомощь, и какие-то местные проекты, и даже тот самый ОПБ-блок, который готовился к реваншу, действительно, если мы посмотрим, он нигде решающей победы не достиг. Поэтому, что касается общей атмосферой последствий. Это, я считаю, заложена хорошая основа до будущего. Но говорить, что там это вот окончание процесса перезавантаживания, перезагрузки, говорит президент, конечно, нет. Потому что мы понимаем, в любом случае, глубинные это причины конфликта, они все равно остаются. И наверняка мы говорим и о парламентском кризисе, о том, что будут досрочные выборы Верховной Рады уже в следующем 2016 году.
Друзья, это было мнение политтехнолога крымчанина Тараса Березовца, который говорил как раз-таки, комментировал слова Петра Порошенко о том, что, мол, местные выборы так или иначе завершат историю с перезагрузкой власти. Нет, наверное, они не завершат. Но они продемонстрировали нам много разных вещей. Вы знаете, во-первых, большое видится на расстоянии, а во-вторых, вы знаете, крупные вещи часто видны в деталях. И я напомню, что в эфире «Крымского пармезана» мы сегодня на троих вместе с Алексеем Аруняном и Сергеем Макрушиным будем разбирать в том числе тему местных выборов. Ребят, слушайте, напомните, куда вас в воскресенье занесло на место?
В воскресенье нас занесло в 3 населенных пункта. Это такая вот, скажем так, дуга, да, на
приграничье,
на приграничье с Крымом, да, скажем так. Это Новоалексеевка, Геническ и Стрелковая.
Да, Стрелковая это даже часть Крыма, собственно, часть полуострова Крыма. И это единственный, один из немногих пунктов, в котором да, также там проходили выборы. Да,
да,
это
да.
Единственный кусочек свободного Крыма. Да,
это Арабатская Стрелка, достаточно интересный населенный пункт. И выборы там проходили, наверное, дольше всего, вот по Геническому району. Долго там что-то вот застряли там с подписью протоколов, потом начали терять какие-то документы, вызывать милицию. Жарко, очень жарко было, как для поселка, в котором 1095 избирателей всего.
Да, но интрига там еще состояла в том, что где-то там этнический состав в этом районе примерно такой же, как в Крыму, да, это 12-13%, и нам было интересно...
12-13%
крымских татар, да. И нам было интересно, насколько они будут представлены в органах местных власти после выборов. Так, на самом деле, и до еще голосования, далеко не везде они были представлены, и, по сути, там мало что поменялось. То есть, меньше 12-13% депутатов от общего количества будет их представлять. Соответственно, ничего особенно в этом плане не изменилось. Но там и Меджлис себя неактивно проявил, на самом деле.
Слушайте, брат, вспомните Крым. У нас же, на самом деле, история про 12-13% крымских татар никогда в органах власти не соблюдалась. Вот вы избираете избиратель. А почему? Потому что чаще всего округа нарезали так. То есть есть какой-то поселок компактного проживания крымских татар, да, например, Фонтаны, а его бах и прирезают к 7-й горбольнице. И получается, что если бы там Фонтаны голосовали отдельным бы, например, избирательным участком где-нибудь на территории там школы или на территории местного там фельдшерского акушерского пункта, да, то тогда бы, наверное, депутат, который бы прошел там от Фонтан в райсовет Симферопольского района, наверное, был бы крымским татарином. А так
их не Фонтаны, получается.
Да, не Фонтан. То есть прирезают к большому району, размывают, и получается, что вот как бы уже этнический поселок небольшой, как бы, да, он размывается в большом городском микрорайоне, например. Я просто к чему? Кстати, тут поднимали статистику любопытную. У нас в Крыму, соответственно, до февраля-марта 2014 года, кстати, во всех районах всех уровней было 1100 крымско-татарских депутатов. Это все. Сельсоветы, райсоветы, горсоветы, ну и, соответственно, вплоть до Верховной Рады Крыма, да? А сегодня, после, соответственно, выборов, которые провели российские власти на полуострове, они когда в 14 октябре, да?
Да, это было осень 2014 года.
500. Вот Азман Пашаев рассказывал, то есть сократилось в 2 с лишним раза. Было 1100, сейчас 500 депутатов крымских татар по всем органам, по всем уровням. Поэтому, не знаю, Леш, когда ты говоришь о том, что ничего не изменилось, знаешь, на этом фоне общекрымском, может и хорошо, что ничего не изменилось. Ничего не изменилось, это уже положительная динамика.
Бывает и так, и, возможно, в этом случае действительно. Так, ну вот явка, да, на юге оказалась немножко повыше,
повыше.
Вот, по моим впечатлениям, чем средняя.
Но все равно низкая.
Стране. Но все равно низкая, да, это в большинстве случаев там порядка 50-50% даже.
Я
да.
просто...
Ну, вот да. на 2 часа дня в Новоалексеевке сколько там было? Там 15% было.
Да, 15-20. Но в нашем районе, там, Геническом, там 37 была явка, угу. А в общем по Херсонской области 32. То есть не самый пассивный район Херсонщины, но в целом... Конечно, голосовали там ногами в основном люди.
Да. Тут, знаете, братцы, у нас же впервые местные выборы в стране проходились. Обычно они как, вспомните, у нас...
Ну, вот нет этого подогрева от парламентских
выборов. Да, были одновременно парламентские, да, и одновременно местные. То есть люди шли на избирательные участки для того, чтобы там получали кипу таких бюллетеней, да, и за мэра, и за райсовет, горсовет, и за Верховную всех. Раду. Да, то есть за себя и за того парня, в общем. Да. И всегда был большой ажиотаж, потому что, ну, как бы на сразу несколько выборов, ну, и как минимум, может быть, райвыборы никому не интересны были, а в Верховную Раду обязательно шли голосовать. А
да, тут но, у нас впервые местные. С другой стороны, на местных ты голосуешь за человека, которого ты знаешь, да, особенно в маленьких населенных пунктах, а тут за каких-то непонятных...
А ты знал своего депутата, Леш, когда жил в Крыму? Вот местного, районного?
Ну, я-то когда по долгу службы знал, а до работы, наверное, я и там в Верховной Раде никого не знал.
А может, в этом проблема? У нас же всегда местные советы считались как какая-то, на самом деле, такая бумажка, люди, которые ничего не решают, что там... Власть у городского головы, да, или власть как бы у депутата украинского парламента?
Ну, вот я же сам из города, где власть была безраздельная у одного человека, да, это город Керчь, там был мэром Олег Осачи. Ну, там действительно, там даже если местный депутат как-то встречался с населением и что-то, может быть, и хотел сделать, то без соизволения с самой верхушки этого городского Олимпа, ну, не получалось совершенно ничего. И чаще всего не получалось.
Я просто к чему веду? Вот на самом деле я встречал ребят, которые говорили, у нас, понимаешь, с одной стороны, две проблемы. Низкая явка – это проблема того, что у нас не было совмещены выборы с общеукраинскими, да, парламентскими. А с другой стороны, говорит, местная явка была в том, что люди еще не привыкли к тому, что местные советы, городские, районные, там, сельсоветы, они вообще что-то решают. Кстати, вот сегодня в Украине, после того, как был принят закон, соответственно, о децентрализации, в местные советы теперь распоряжаются значительно большим количеством бабла. То есть, например, там Обуховский там горсовет, там у него был общий бюджет годовой, я не помню. Я сейчас просто из головы называю цифры, это порядок цифр. Был там, условно говоря, 40 миллионов, а теперь там 350 миллионов гривен годовой.
Но это здорово только в том случае, если громада научится контролировать эти потоки денег. То есть, если население местное, да, оно сможет как-то контролировать, куда тратятся эти деньги, которых теперь больше.
Да, но просто я к тому, что люди просто со временем только поймут, через год, через два, что они, приходя голосовать на местные выборы, голосуют на самом деле за тех людей, от которых реально зависит их будущее, и от которых реально распоряжаются их собственным баблом. Что это этими деньгами распоряжается теперь не Минфин, не Минэкономики и не украинский парламент, а вот конкретные депутаты там местного сель, гор, райсовета и так далее.
Я вот последние несколько лет занимался же расследованием госзакупок в Крыму, и я хочу сказать, что вообще вот это понимание того, что чиновники живут на наши налоги, они тратят наши налоги, они распоряжаются общим благом, и что с них можно требовать, вот это нужно закладывать понимание еще со школы. У нас совершенно не работает вот в этом направлении государства, вот этой грамотности у населения, к сожалению, почти нет. Есть люди, которые это все понимают, есть там в некоторых населенных пунктах достаточное даже количество активистов, которые могут контролировать, писать запросы, что-то там как-то участвовать в контроле за властью, но это скорее пока исключение, к сожалению.
Эх, Сергей Макрушин, да, а наболевшим.
Да. А наболевшим, да.
Ну, для меня еще интрига, ну, и непонятным осталось. Все-таки, учитывая, что выборы-то впервые проходили по этим открытым спискам, так называемым, все-таки люди голосовали за партии, да, и за бренды какие-то, либо за конкретных людей.
А тут, вот, кстати, вот по-разному. Я помню, самое в Facebook, если смотреть, да, то самый любопытный вопрос там был. Это вот, когда ты приходишь на избирательный участок, и есть партия, которая тебе нравится, но чувак от нее, который идет на твоем избирательном участке, тебе абсолютно неизвестен, да, и идет партия, которая тебе не нравится, но у них в рядах есть тот человек, которого ты лично знаешь, и за которого бы хотел проголосовать. Главная дилемма – голосовать за партию или за конкретную персоналию.
Ну, да. Это, может быть, как-то могла решить практика праймерис, вот, с которой, о которой я мало слышал в эту избирательную кампанию.
Ну, слушайте, мы только растем. Это та самая история, когда, знаете, у Украины нет другого варианта, кроме как... Я постоянно говорю эту фразу, но повторю ее снова. Как спускаться с дерева, отбрасывать хвост, учиться прямохождению, эволюционировать.
Да, только вперед.
Да. Алексей, да.
Да. Но в нашем вот геническом районе, по-моему, все-таки решали не персоналии, а люди шли и голосовали за оппозиционный блок. Где-то 40%. А,
ну, это по старой памяти. Я так думаю, что это по старой памяти. И там очень достаточно высокий процент тех людей, которые вот-вот даже немножко реваншистски настроены к тому, что произошло в стране. Есть такое.
Друзья,
есть.
Я напомню, что в эфире «Крымский пармезан» вместе с Сергеем Макрушиным и Алексеем Аруняном мы обсуждаем сейчас в первую очередь местные выборы, те, которые прошли в Украине в минувшее воскресенье, и копия, по которым продолжают ломаться вплоть до сегодняшнего дня. Вы знаете, на самом деле у этих выборов еще, на мой взгляд, была такая важная тектоника. Мы все время смотрели на крупные города, как они проголосовали, что в Одессе победил Труханов, мол, старый мэр из старой команды, что в Харькове победил там Кернес, да, старый мэр из старой команды. И говорили, ну вот, если там так произошло, значит, ничего не поменялось. А на мой взгляд, вот очень правильную вещь написала Ольга Духнич, тоже крымская журналистка, которая сегодня живет в Киеве. Она написала о том, что посмотрите на город Глухов. Город Глухов, небольшой такой городок. Туда приехал Мишель Терещенко, гражданин Франции, который отказался от французского гражданства, принял украинское гражданство. Его бабушка с дедушкой были теми людьми, которые были сахарозаводчиками в этом городе, которые его, собственно, построили половину этого города. Улица Терещенковская в Киеве названа в честь его родственников. И вот музей Ханенко, там изобразительного искусства, это тоже, который в поместье его бабушки, принадлежавшем ему бабушке с дедушкой. Так он отказался от французского гражданства, от американского бизнеса, принял украинское гражданство, поехал в город Глухов, где на самом деле были очень сильные позиции местных ребят, и выиграл их в первом туре. И Олег говорит, что надо смотреть в том числе на опыт маленьких городов, потому что мы часто не успеваем на него обращать внимание, что это была очень показательная история, что тектоника Украины начинает меняться, и это заметно в том числе не по огромным, там, может быть, Харькову и Одессе, да, не по огромному там Луцку или Тернополю, а вот по небольшим городам, где вот эти вот самые трансформационные процессы происходят.
Но еще надо посмотреть, что там дальше будет в этом городе Глухове.
Я согласен. Да? Но как минимум то, что власти старой не удалось удержать монополию, да, против абсолютного приезжего. Кстати, а почему голосовали, на ваш взгляд, за оппозиционный блок?
Любопытная тема, я его тоже много пытался понять. Но сам оппозиционный блок объясняет это тем, что все-таки люди недовольны социально-экономической ситуацией. Ну и действительно, она же не особенно. Я думаю, что доля истины в этом есть. Что она
определенный уровень раздражения нынешней властью, да, он действительно есть в обществе. Конечно же, это уровень заработных плат, это рост цен. Эти факторы, конечно же, есть у нас.
Но главный вопрос, заставляют ли симпатии к России голосовать за оппозиционный блок?
Это хороший вопрос. Кстати, вот тоже доводилось встречать такое мнение, вот не знаю, поделюсь с вами, что многие, когда голосуют за оппозиционный блок, они голосуют, условно говоря, даже не за пророссийские силы, а за местных. Вот за местных, понятных, близких, давно и хорошо знакомых. Потому что это, знаете, классическая история, когда ты голосуешь не столько даже за какую-то идеологию, сколько ты голосуешь, ну, условно говоря, за хорошо понятных, понятного, в принципе, насквозь изученного какого-то внятного человека. Потому что, голосуя за него, ты себе представляешь, что ты голосуешь за стабильность, за отсутствие перемен, потому что, ну, его на, как бы нафиг думает тот человек,
так, все перемены. Знаешь, так абстрактный избиратель такой, ну, этот-то уже наворовался. Он уже не будет.
Да. Слушайте, да, друзья, на самом деле, согласитесь, ведь такая позиция чрезвычайно часто звучала. Но тут надо, на самом деле, еще же иметь в виду пару вещей, что на самом деле нынешние местные выборы, они не на весь возможный срок. Это всего выборы на 2 года, до 2017-го, если не ошибаюсь. В 2017-м, соответственно, будут новые выборы в местные
советы. И, возможно, даже и в Крыму они будут. То, чем черт не шутит.
Ох, говорю, считает так наш коллега-журналист Алексей Арунян, да. Но на самом деле я...
Да. Нам, я думаю, еще с Сергеем стоило бы вспомнить все-таки тот населенный пункт, где мы больше всего времени провели.
Стрелковое?
Да, это то самое Стрелковое, та самая часть Крыма, где выборы таки уже прошли. И там любопытная деталь, что таки победил в этих выборах сельский глава Александр Пономарев, который хотел передвинуть буферную зону.
Он хотел передвинуть украинский блокпост вглубь территории, которую контролирует Украина, на 3 километра.
То есть 3 километра, условно говоря, отдать под российскую юрисдикцию.
Ну, да? Это якобы была бы буферная зона, но что бы мешало...
А зачем он это хотел сделать?
Ну, там есть пансионаты, я думаю, что он заботился о российских десантниках, которым, вероятно, негде было ночевать.
И, наверное, не просто так заботился.
Да, но Стрелковое, на самом деле, это село контрастов, потому что мы в местной школе увидели там патриотический класс. Там есть мемориалы Нестору Махно и Небесной Сотне. Там достаточно
интересно. И как уживаются вот этот городской голова и вся патриотическая символика?
Ну, сельский голова
себя достаточно... конфронтации.
Да, достаточно даже неуютно чувствует, это видно, мы с ним общались. Он, конечно же, отрицает все свои вот поползновения, да, но в принципе видно, что он себя чувствует сейчас уже не так комфортно, как, возможно, чувствовал раньше. Но, тем не менее, большинство голосов у него.
Ну, вы знаете, это вообще любопытная история. На мой взгляд, главная тектоника вообще местных выборов, которые состоялись в минувшее воскресенье, друзья, напомню, это то, что, знаете, ведь последние 23 года в Украине, в областных и в городских советах нередко была монополия фракций. То есть, если на востоке и на юге это была монополия каких-нибудь партий с просоветскими лозунгами, там, партия регионов или компартии, или социалисты какие-нибудь, то на западе это были обязательно какая-то там свобода, да, там, или там фронт перемен и так далее. А сегодня мы живем в той реальности, когда монополии в городских и областных советах более нет ни у кого. Куча фракций зашла с самыми разными программами, которые вынуждены между собой договариваться. Это та самая история, что в Украине закончилась история про монополизацию власти. Вам кажется, что это несерьезно? Поверьте, это более чем серьезно. Так же серьезно, как программа «Крымский пармезан», которая вернется к вам буквально через секунду.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Эй, слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц, повторяю я по инерции, пока лихорадочно ищу в интернете ту новость, которую хотел вам рассказать, не нашел. Друзья, у микрофона Павел Казарин, кроме того, у микрофона...
Сергей Макрушин и Алексей Арунян.
Алексей.
Вот. Алексей, привет. Мы здесь.
Я пытаюсь найти новость, которую Павел не нашел.
Вы просто не видите, Алексей машет нам рукой, на самом деле, в этот момент, да.
Друзья, мы обещали угостить пармезаном перед эфиром, но
так мы, на самом деле, вот только ради этого Алексей
все,
к нам пришел.
Все для слушателей, на самом деле.
Да, да, друзья, подсанкционное рассказываем вам. Антон Силуанов, министр финансов России, заявил страшные вещи не далее, как 27 октября.
Цитата дня.
В этом году объем дохода бюджета ожидается на 1,3 триллиона рублей ниже, чем в прошлом году, в то время как общий объем расходов вырастет на 11%. И как результат, дефицит в этом году составит 3% ВВП. За счет чего будет финансироваться? Тоже за счет того, что мы будем тратить резервные фонды. Примерно 2,6 триллиона рублей в этом году мы сократим объем наших резервов. Это больше, чем наполовину. Все это означает, что 2016 год. Это тот год, когда мы сможем последний год так тратить наши запасы, наши резервы, а дальше у нас таких ресурсов не будет.
Слушайте, ну то, что было сказано, на самом деле, если переводить на обычный язык, на язык обывательский, то это то, что деньги заканчиваются. Ведь у крымчан очень многих было ощущение в феврале-марте, что они, условно говоря, соскочили с такого себе, так себе кораблика и прибрыли к огромному океаническому лайнеру и взобрались к нему на борт. А тут внезапно обнаружили, что вдоль этого борта идет обычная надпись «Титаник». Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если смотреть за заявлениями российских должностных лиц. Я просто хочу напомнить одну простую вещь, что тот же самый Антон Силуанов, он министр финансов России, заявил вот еще о чем. Он заявил, что российские
золотовалютные.
Что я без Сережи Макрушина делал? Да, золотовалютные резервы. Если такими темпами расходовать, как они расходуются сегодня, то в 2016 году подойдет к концу резервный фонд Российской Федерации. У России, конечно, есть еще фонд национального благосостояния, из которого тоже, на самом деле, деньги утекают потихонечку. Но, кроме того, Минфин предупредил о том, что к концу года, скорее всего, курс рубля будет снижен. То есть, мы живем в удивительной реальности. Я напомню просто, что в январе 2014 года российские золотовалютные резервы составляли 510 миллиардов долларов. Сегодня они составляют 370 миллиардов долларов. То есть за полтора года они сократились практически на треть. И вот если слушать Антона Силуанова, министра финансов России, то этот процесс в самом разгаре. И он совершенно не собирается
заканчиваться. Мне кажется, что такие заявления нужно начинать словами «Дорогой Крым». У нас заканчивается золотовалютный резерв. Ну, еще не заканчивается, но тают, да? Дорогой Крым.
Скоро, но камни с неба у нас еще впереди.
Камни с неба, возможно, и нет, но вот урезать бюджет Крыму вполне могут. Особенно не столько бюджет Крыму, а сколько федеральную целевую программу по развитию Крыма. Это же вот эти вот известные истории, там, энергонезависимость Крыма, строительство моста через Керченский пролив. Вот эти вот проекты могут, в принципе, пострадать.
Но есть мнение о том, что это священная корова, этот мост.
Кстати, да, да. И что, я напомню, что у микрофона сейчас священную... Алексей Арунян. Да.
От священной коровы обычно не отпиливают рога. А в истории с Керченским мостом я более чем уверен, что там распил идет колоссальный, потому что по факту уже прошло 40 миллиардов рублей, а построен один из трех технологических вспомогательных мостов. То есть это даже не завершена подготовка к строительству.
Смотрите, братцы, давайте попробуем сделать какие-то прогнозы или такой забиться на пари.
Давайте.
Условно говоря, вот в российском бюджете сокращаются деньги, да, сокращаются расходы. В этом году только дефицит российского бюджета, если не ошибаюсь, составит по итогу года, скорее всего, 2 с хвостиком триллиона рублей. Два с хвостиком триллиона рублей. Вы потом переведете на доллары и посчитайте, сколько это. Так вот, эти деньги можно сэкономить двумя способами. Либо урезать расходы, либо, соответственно, распечатать кубышку. Ну, кубышка, что на самом деле не бесконечная, и Силуанов об этом, министр финансов России, уже говорил. Ребят, как вы думаете, вот в России при сокращении бюджета на Крым будут сокращаться ассигнования? Вот Сережа считает, что да. Леш, а ты как?
Я думаю, что где можно, там и будут. Такой средний вариант.
Ну, какие-то
статьи, но пенсии, я думаю, трогать не будут. Ну, там где-то, насколько эксперты говорят, где-то 40 миллиардов уходит...
Рублей, да, из пенсионного фонда, да.
На пенсии. Ну, вот их оставят, чтобы пенсионеров не травмировать.
Ну, на самом деле, некоторый откат произошел, вот пока я еще был в Крыму, я был в Крыму до марта 2015 года. Там произошел же сразу же после вот того, что называют референдумом, большой рост зарплат. Но этот рост, в него включались и так называемые стимулирующие выплаты. Вот стимулирующих выплат крымчанам вот уже гораздо меньше.
Ну, я думаю, те крымчане, которые нас слушают, они заметили их отсутствие на самом-то деле. Да. Просто, окей, но эти выплаты, они сократились еще в начале 2015 года. А вот, например, Сереж, ты считаешь, что будут сокращаться вот расходы на Крым, насколько я понимаю? То есть, на твой взгляд, что пойдет под нож? Что может пойти под нож?
Все, что не связано с оборонкой и с другими вот приоритетными для России вещами. То есть, ну, понятно, что не будет урезать ничего там сотрудникам ФСБ, привет им большой. А понятно, что МВД не будет ничего урезать, там, военным, чиновникам, конечно же. А вот простым людям, которые работают на бюджете, ну, вот сейчас, насколько я слышал, у крымских работников железной дороги большие проблемы, и их вообще там собираются сокращать.
Ну, на самом деле, крымская железная дорога — это такая странная мифическая история. Она как бы есть, причем и рельсы есть, и шпалы есть, и даже вагоны есть.
Говорят, что даже не везде рельсы уже есть.
Да?
Ну да, где-то там на границе с Крымом уже что-то
А что добро пропадать?
Я думаю, что да, что бюджетная сфера может пострадать в первую очередь. Там образование, медицина, легкое.
Так, а спросите у меня, будут ли урезать расходы?
Будут ли урезать расходы, спрашиваем мы у Павла Казарина.
Ага, а хитрый Павел Казарин посмотрел на самом деле в интервью Натальи Зубаревич. Это российский эксперт по регионалистике, который очень классно знает экономику регионов. Она вот давеча посчитала, что российский бюджет Крыма суммарно со всеми расходами это порядка, ну, условно говоря, плюс-минус 150 миллиардов рублей в год. То есть где-то 2 с хвостиком
это меньше, миллиарда... Это меньше, чем федеральная целевая программа. Вот,
да, 2 с хвостиком миллиарда долларов. И она напоминает, что там затраты на Олимпиаду были там 50 миллиардов долларов. И она, например, считает, что в принципе это не какая-то уж такая запредельная сумма для российского бюджета даже в условиях, ну, как бы нынешнего кризиса. Она считает, что даже если будет сокращаться этот бюджет, но незначительно. Но при этом она как раз уверена, что никаких дополнительных вливаний в рамках там федеральной государственной программы по развитию не будет. И то, что ее отложили с 15 на 16 год...
Ну, там часть расходов перенесли, там не отложили, да.
Что так как ее перенесли на 16 год, это значит, что ее перенесли автоматически и дальше, потому что 16 год для российского бюджета будет еще хуже, чем 15, а 17 хуже, чем 16. Единственное, что может спасти российскую экономику, это если завтра цены на нефть взлетят до прежних 110 долларов за баррель. И то не факт. А они пока, если не ошибаюсь, колеблются на уровне 48, это за бренд, а не за Урал, не за тот сорт, который торгует Россия.
Ну и похоже, что это надолго, учитывая, что кризис-то затянулся.
Друзья, крымский пармезан, подсанкционное в ваших приемниках на частоте 549 АМ. В студии Алексей Арунян, Сергей Макрушин, ваш покорный слуга Павел Казарин, который готов вернуться в эту студию буквально через секунду.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Друзья, крымский пармезан. Обсуждаем, что будет происходить с Крымом по мере наступления кризиса в российской экономике. А то, что этот кризис наступает, рассказывают вам не мы, не сотрудники самых разных средств массовой информации, а самый настоящий министр финансов России Антон Силуанов, который давеча заявил, что такими темпами, во-первых, к концу 2016 года Россия, израсходует полностью резервный фонд, а кроме того, он заявил, что к концу года, скорее всего, рубль ослабнет. Поэтому вот такой вот себе национал-предатель Антон Силуанов, который вскрывает карты. И мы разговариваем о том, какое будущее ждет Крым на фоне как раз-таки вот сокращения российской экономики и сокращения российского бюджета. Слушайте, братцы, у меня иногда такое ощущение, что российская реальность 2015 года – это такая себе Украина 2012 года, да? Ну, вспомните, когда в 2012 году говорили о том, что Янукович и партия регионов тащат страну в пропасть, ему что говорили? Что тебе отвечали? Да все нормально, мы Евро-2012
провели. Не раскачивайте лодку. Да,
вот да говорили, это, кроме да. того, говорили как, мы Евро-2012 провели. Дороги построили, аэропорты построили. Гривна стабильная, доллар стабильный по 8 гривен. Чего вы еще хотите? А ты им все время говорил, ребята, ну вы все равно на полных парах несетесь в пропасть. Они тебе говорили, чувак, все нормально, все хорошо, все замечательно. А ты просто на самом деле каркаешь и, я не знаю, там, говоришь гадости.
Ну, это вот как фильм «Дурак», да, когда один человек пытается вот предупредить людей о надвигающейся беде, да, которая, ну, в принципе, она неизбежна. Вот никто, всем, никому дела нет. Все занимаются какими-то вещами. Кто-то бюджет пилит, кто-то пытается там выжить. Но, да. Все,
да.
Все неизбежно.
Это знаешь, такое, любой российский нормальный, внятный экономический эксперт, там, не знаю, там, Вячеслав Иноземцев, да, Владислав Иноземцев, или там Андрей Мовчан, они похожи на Ноя, который бегает и кричит, ребята, этот дождь не прекратится завтра. Ребята, давайте что-то срочно строить.
А ему говорят, Ной. Ливневки чистить бессмысленно.
Да, а ему говорят, Ной, иди проспись. Хватит вот эти со своими.
Вот я вот в ваших интонациях чувствую, что вы немного радуетесь, как будто, потому что в России все так плохо. А вы думаете, что, ну, вот если в России будет все хуже и хуже, Крыму будет хуже и хуже, то для Украины это будет лучше? То есть действительно работает такая логика, что вот чем
классный борьба, вопрос задал нам Алексей Рунян, друзья.
Борьба этого холодильника с телевизором, вот и в ней выиграет холодильник.
Но в любом случае она будет эпичной.
Я, честно говоря, не знаю. Я не уверен, что я не верю ни в какой российский Майдан. Я более того, Леш, скажу, вот честно говоря, если завтра, например, люди выйдут на площадь, причем неважно, будет это белоленточный Майдан, да, тот, который с Васей Обломовым и с Алексеем Навальным, да, или это будет низовой Майдан, когда шахтеры садятся, как в 90-е, на рельсы и стучат касками, да, перегораживая там Байкало-Амурскую магистраль. Неважно. Россия и российские власти, они не будут, как Янукович, сомневаться, расстреливать или расстреливать. Да, они как бы пригонят ОМОН, если не хватит ОМОНа, пригонят внутренние войска, если не хватит внутренних войск, пригонят там обычную армию, но они не будут как бы задаваться вопросами, тварь я дрожащий или право имею. Да, они как бы вот сделают так, что тень аньмы нам покажется какими-то на самом деле детскими шалостями.
А ты думаешь, это будет именно центральная площадь? Это не будет какие-то локальные вспышки?
Даже если это будут локальные вспышки. Я просто хочу сказать,
да, о том, но, что... Да, видишь, все-таки в конце 2010-2011 году там была определенная либерализация в ответ на массовые протесты. Поэтому нет, не обязательно.
На самом деле, она была, но очень короткая. Власть очень испугалась в тот момент, когда поняла, что протесты начали затухать. Она снова эти гайки, только что вроде бы открученные, начала обратно закручивать. Ну,
да,
я просто к чему хочу сказать? Что в любом случае, то, что мы наблюдаем в виде падения цен на нефть, сокращения доходов российского бюджета, это какая-то объективная реальность, от которой отмахнуться просто не удастся. И, на мой взгляд, это имеет положительную динамику в каком плане? Оно оставляет меньше ресурсов в распоряжении у ястребов, которые сидят в разных силовых ведомствах, для того, чтобы эти ресурсы тратить в том числе на войну с Украиной, на, не знаю, на снабжение и поставки там, для сепаратистов, там, поставки оружия, боеприпасов и так далее, и так далее. Это, условно говоря, когда вы с кем-то соперничаете, да, и у твоего противника остается меньше ресурсов. Это та динамика, которая, ну, наверное, не должна внушать каких-то опасений. Я вообще больше скажу. На самом деле, судьба российской экономики и судьба российского государства вообще от Украины никак не зависит. Если в Украине завтра произойдет полный коллапс, банкротство и Сомали, это никак не изменит судьбу России. И у нас такая пауза, по идее, должен родиться сотрудник силовых ведомств, но мы не дадим ему это сделать, потому что в эфире «Крымский пармезан», Алексей Рунян, Сергей Макрушин и Павел Казарин. У микрофонов...
Да, мы у микрофонов. Хорошо, а что может улучшить теоретически финансовые показатели России?
Честно говоря, не знаю. Я чем больше смотрю, тем больше я прихожу к мысли, что у российской экономики есть только две скрепы. Вообще, что у российского государства есть две духовных скрепы. Тех самых, о которых говорил Владимир Путин. Первое – это цены на нефть. Это фактор легитимации режима внутри страны, да. То есть цены на нефть – это те излишки доходов бюджета, которые можно, ну, как бы, этими нефтедолларами тушить любой пожар социальный в любой области. А вторая духовная скрепа – это ядерное оружие. Потому что в 90-м году, если помнишь, в Киев приезжал, например, Киссинджер и уговаривал тогдашнее руководство Украины, коммунистической Украины, во главе с Кравчуком не выходить из союзного договора, потому что в Украине был второй по размеру после России запас ядерного оружия, и никто не хотел появления на территории одного Советского Союза 10 верхних вольт с ракетами. Но тогда как бы Украина сказала, нет, ребят, мы будем выходить из союзного договора, тогда он говорит, ну хорошо, давайте подпишем такой меморандум, по которому вы откажетесь от, соответственно, своего ядерного боезапаса. Я думаю, что когда в России говорят о том, что Запад хочет нас развалить, они как раз не понимают, что Запад не хочет никого развалить, им не нужно 10 верхних вольт с ракетами. Но просто это та самая история, когда Украине даже не нужно стремиться победить Россию, потому что за нее все делает сама Россия.
Ну вот, а многие сейчас говорят, что России достаточно откатить ситуацию назад, то есть уйти с Донбасса и десакрализировать Крым. Да. Как вы думаете, коллеги, может ли это спасти российскую экономику?
Ну, тяжело говорить о том, что может или не может, потому что, мне кажется, этого не произойдет. Там же есть помимо экономической динамики еще какая-то политическая, и эта политическая динамика не предполагает таких сценариев.
Не по-пацански отдавать, да?
Ну, сложности возникнут внутренние, если этого не будет происходить.
А я согласен с Алексеем абсолютно, потому что политический курс российского руководства, он вообще оторван от экономической реальности. Но, с другой стороны, вот даже если мы пофантазируем, что внезапно они решают все, давайте как бы нормализовать историю с Крымом, с Донбассом и так далее. Но цены же на нефть все равно не вырастут. Ну, максимум, что может произойти, это
отмена санкций. Так быстро, как они падали, нет, не вырастут, конечно.
Да, же. Это максимум, что может произойти, это отмена санкций. Более того, на самом деле существует два взгляда на историю с падением цен на нефть. Одна — это конспирологическая, то, что это Запад, условно говоря, обвалил цен на нефть. А я скорее склонен соглашаться с тем же Мовчаном.
Динамика к этому шла, насколько
я слышал. Да, потому что еще в 2013 году эксперты говорили о том, что цен на нефть будут падать из-за сокращения китайской экономики. То
есть прогнозы падения цен на нефть, они уже были известны тогда, когда принималось решение относительно Крыма.
Да, и сейчас сидит, например, Казахстан со своим экономическим кризисом, да, и не знает, кого обвинить в этом экономическом кризисе. И сидит Российская Федерация, и в Кремле такой подтирает руки сам знаете кто, или тот, кого нельзя называть, да, и говорит, ну, у нас же во всем виноват-то Запад, вы же сами понимаете, это же цен на нефть, это же вот попытка нас наказать за Крым, за Донбасс и так далее.
Ну, да, это очень удобное объяснение того, что Россия за... Сколько лет там было этой нефтяной шары-то?
Ну, с 99 по 2014. Это были 15 лет. Это было отличное, наверное, 15 лет упущенных возможностей. Друзья мои, на самом деле, те из нас, кто доживут, напишут отличные мемуары, потому что мы живем в эпоху коренных перемен.
И надеемся, что проекту «Крымский пармезан» в этих мемуарах найдется место.
Безусловно.
Каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Разумеется, мы это сделаем не так, как все, потому что мы даже Александра Янковского не позвали на запись «Крымского пармезана».
Я за него. Сергей, да. Макрушин. В студии Павел Казарин и Алексей Арунин.
Привет.
Слушайте, друзья, я все время не устаю радоваться, когда слушаю заявления российского руководства. Давеча Владимир Путин снова заявил, что украинцы и россияне – это один народ. Я даже не хочу эту цитату приводить сегодня как бы в оригинале, потому что мы все ее слышали неоднократно на разных площадках, и в разное время он любит эту мысль повторять. Давайте определяться в этой студии. Русские и украинцы — это один народ.
Не русские, а россияне, да?
Не-не-не, он говорит русские и украинцы. Вот именно не по государственной идентичности, а по национальной. Он считает, что русские...
Нам подсказывают,
что можем послушать. Давайте.
Украинский народ всегда был и останется самым близким для нас братским народом. Нас связывает общность этническая, духовная, религиозная, историческая. И надеюсь, что опираясь именно вот на эти фундаментальные основы нашего взаимодействия, мы будем развивать наши отношения в будущем.
Слушайте, но это не новейшая историческая, мне кажется. Если от этой цитаты оттолкнуться, я бы сказал, что новейшая историческая... Все-таки больше разделять-то будет.
Я просто к чему спрашиваю? Потому что, вы знаете, это вообще удивительная такая история. В России не воспринимают украинцев как отдельный народ. Это воспринимают в лучшем случае как какой-то субэтнос. То есть такие себе немножечко испорченные такие русские с девиацией, да, с фрикативным «г», с такими песнями, такими протяжными, да, такие вот какие-то хитрованы.
Это мировоззреченское, а белорусов тоже
как-то... Я думаю, что если поговорить...
То почему он забывает о белорусах, когда об этом говорит, странно? Вообще, да, я согласен, что это такое имперское отношение к народу, и я вот, в отличие от Павла, не удивляюсь, когда он это говорит, а настораживаюсь и думаю, что последует за этими словами.
Кстати, о белорусах вполне такие же слова начнут звучать, в том, что русские и белорусы — это один народ, в тот момент, когда в Беларуси начнет происходить или поднимать голову национально-освободительный вектор, или вообще как бы национальное самосознание, да?
Это все известные приемчики, конечно, им уже много лет.
Я просто к чему? Вы знаете, мне давеча написал один мой знакомый, он такой себе пророссийский товарищ, живет в Москве, сам россиянин, и говорит о том, что ты там много пишешь о том, что Украина изменилась и так далее, говорит он мне, но тем не менее, вот все равно пройдет лет 10-15, Крым и Донбасс забудутся, а мы все равно будем дружить, вот потому что, мол, посмотри, в 2008 году мы с Грузией воевали там 5 дней, да? Но, тем не менее, сегодня там между официальным Тбилиси и официальной Москвой есть контакты, мы продолжаем дружить, там совместные какие-то проекты делать, и вы никуда не денетесь, и с вами мы все равно будем лет через 10-15 дружить. Так вот, будет ли дружить Москва и Киев? Если да, то при каких условиях? Давайте подумаем.
Я не думаю, но в Украине больше 1,5 миллиона вынужденных переселенцев. Очень много людей, которые потеряли вот на этих боевых действиях в зоне АТО, назовем ее так, потеряли своих близких, своих друзей и так далее. Вот такие вещи, они забываться не будут. Здесь уже, ну, понятно, что кто-то может считать, что вот вся ситуация такая ужасная, и вот гибнут люди, ну, на самом деле там народы должны дружить. Но есть и другая точка зрения. И эта другая точка зрения даже становится тем, что вот все больше и больше людей туда идут, чтобы как-то мстить.
На фронт, да.
Да, до такого. Но это очень больно.
Леш, а ты как думаешь?
Ну, я, честно говоря, думаю, если думать о том, что будет через 10-15 лет, то все, конечно, зависит от политической конъюнктуры внутри наших стран, да, и в зависимости от того, что будет происходить тоже в России, кто там будет находиться в власти, кто будет президентом, это будет определять взаимоотношения между нашими странами. Но я бы с Сергеем не согласился по поводу того, что есть какая-то конфронтация между народами именно. Мне все-таки кажется, что на уровне народов, несмотря на разные там информационные поля, в которых мы находимся, все-таки сохраняются какие-то не то чтобы братские, как Путин говорит, но внеконфликтные такие отношения. Вот. А все-таки конфликт больше между властями, я считаю. Ну, и так или иначе в него втягиваются
люди. Леш, ну вот смотри, например, такой вопрос. А вот если бы, например, в каком-то 1990 году судьба свела бы в одном купе железнодорожном, например, белоруса, россиянина, жителя Минска, Новосибирска, Житомира и, например, Астаны, да, то они бы прекрасно ехали, травили бы анекдоты и делились бы обедом, скорее всего, там распивали бы еще на четверых и так далее, и так далее. А если бы сегодня судьба бы свела их всех в одном купе, то рано или поздно, скорее всего, они бы стали задавать один тоже сакраментальный вопрос: чей Крым? И мне кажется, что когда ты говоришь о дружбе между народами, проблема в том, что эта дружба все время упрется в этот самый вопрос: чей Крым? И пока люди по разные стороны границы будут давать разные ответы на этот вопрос, вот как раз-таки вот этого сближения происходить не будет. Это, знаешь, как одинаково заряженные магниты. Они будут не притягиваться, а отталкиваться. Я просто хочу напомнить одну историю. В Турецкой Республике Северного Кипра появилась в начале 70-х годов. Тогда, когда турецкий экспедиционный корпус высадился на изначально греческий Кипр, соответственно, отжал как бы северную часть территории и создал там такой вот себе так марионеточное, там, такую себе турецкую Абхазию. И, условно говоря, с тех пор прошло, ну, смотрите, уже практически, сколько, практически 72-го года, ну, помогите мне посчитать, 28 плюс 15, сколько, 43?
43.
43 года прошло с той поры.
Спрашиваешь у гуманитариев, конечно.
Ну, тем не менее. Так вот, вас двое, я один, вы должны быстрее. Ну, так вот, 43 года прошло с той поры. И в Греции могут выбрать президентом любого популиста, любого Алексиса Ципраса, который сядет на шею официальному Берлину и будет ангелу Меркель мотать нервы. Но при этом никакой Алексис Ципрас никогда не позволит себе сказать, что Северный Кипр – это турецкая территория. Потому что существуют точки невозврата, которые не обнуляются. Существуют линии, за которые перешагивать нельзя. И несмотря на то, что прошло 43 года, он этого сказать не может. В этом смысле, быть может, Крым, он похож в большей степени на Карабах, ту самую историю, когда достичь единства между гражданами Армении и гражданами Азербайджана – по вопросу Карабаха чрезвычайно сложно, потому что у жителей по одну сторону границы будет один ответ на вопрос, чей Карабах, а у жителей по другую сторону границы будет другой ответ на вопрос, чей Карабах.
Ну, я бы не сказал, что вот так уж очень похож, потому что, ну, все-таки стрельбы-то в Крыму нет, да, и стольких погибших-то нет, но... Здесь другая история. Я бы сказал, что Крым, он при любых-то раскладах уже дальнейших, но он уже никогда не будет прежним. Да, и в том числе в контексте разговора между нашими народами. Этот вопрос, он никогда не будет звучать, рассматриваться, и на него ответы не будут прежними.
На какой именно?
Чей Крым?
Ну, ты знаешь, я просто хотел бы сказать, что с 2014 года этот вопрос не так уж часто звучал. Он звучал в начале 90-х, но уже...
Да, но тогда просто Крым все считали общим.
Ну да.
Туда все ездили.
А теперь это яблоко раздора такое, знаешь, такое, как бы, игольное ушко, через которое ни канат, ни верблюд
не пройдет. И как бы в дальнейшем не развязался крымский вопрос, там, вернулся бы он там, или там...
Думаешь, у кого-то останется обида по этому поводу?
Обида останется в любом случае. Досада и обида останется уже теперь в любом случае.
А насколько вообще для
надо
русских...
Надо было трогать.
Тяжело вообще говорить о народе. Вот, все-таки, во-первых, в России много народов проживает. И все-таки насколько Крым – это такая сакральная тема, как говорит Путин, для этого народа?
Ну, может Крым сакральная,
может
сакральная
быть,
тема?
Эти люди им сегодня по телевизору сказали, вот, о том, что она сакральная, а завтра они уже об этом забыли и перестала она
быть сакральной. Крым – это сакральная тема, да, до тех пор, пока об этом говорит телевизор. Но мы же понимаем, что с той стороны тоже есть и погибшие, да. С той стороны есть определенные потери, вот, допустим, потери в качестве жизни. Снижение зарплат в натуральном выражении, но вот в связи с падением курса рубля и так далее. Кто-то бизнес потерял, кто-то кредит не выплатил.
Не знаю,
это ведь
брат,
тоже, но свяжет ли человек эти проблемы с Крымом?
Вот я просто вопросе. Хочу сказать о том, что в истории есть примеры самых разных примирений. Да? В 20 веке очень сильно, да не только в 20 веке, весь 18 век так точно, украинцы и поляки резали друг друга практически на ура. Да? И весь 20 век, середине 20 века эти конфликты кровавые, с мясом и кровью, они никуда не делись, и мы их все наблюдали в середине 20 века. Но примирение затем между польским народом и украинским, оно произошло. А почему оно произошло? А произошло оно, я просто напомню, благодаря польскому философу, интеллектуалу Ежи Гидройцу, который после Второй мировой войны издавал в Париже в эмиграции журнал «Культура». И он разработал, собственно, концепцию, которая потом была названа его именем, концепция Ежи Гидройца, в которой он говорил, что полякам нужно избавиться от имперского отношения к восточным креслам, к восточным соседям, что в тот момент, когда Польша и, там, например, другие страны, такие как Украина или Беларусь, они окажутся вне рамок Советского Союза, что Польша и Варшава должна протягивать им руку дружбы, руку сотрудничества и руку помощи, а не обращаться к ним со своими имперскими такими болевыми фантомными болями. И концепция Гидройца, она возобладала. И Варшава, когда выстраивала отношения с Киевом, она выстраивала не с позиции старшего брата, не с позиции соседа, а с позиции как раз соседа и партнера. И во многом, именно благодаря этому, с точки зрения, например, самих поляков, произошло сближение позиции официальной Варшавы и официального Киева. И я просто хочу сказать, что, может быть, сближение это как раз и возможно, и примирение возможно, ничто не навсегда. Но кто-то может себе представить не имперскую Россию, которая будет смотреть,
вот, например... Вот я об этом хотел спросить. Разве... Вот я не могу себе представить. Я не могу себе представить какое-то вот сближение и приближение, да, вот если между нами не будет торчать вот Крым в нынешней ситуации.
В том-то и штука. Вот как думаешь?
Но я более оптимистически настроен. Мне кажется, что в России тоже может появится такой Ежи Гидройц, который сформулирует какую-то новую стратегию.
Да, и сразу же в Лефортово окажется. Нет?
Нет. Я же сказал, вот как только мне Павел задал вопрос, я сказал, что все зависит от политической конъюнктуры через 10 лет. Там будет другая реальность. И, ну, если мы вот первую часть говорили об экономических каких-то сложных ситуациях, оно рано или поздно повлечет за собой политическую...
Но 10 лет, мне кажется, все-таки маленький срок. Мы много знаем о кремлевских долгожителях.
Ну, слушайте, друзья, давайте пофантазируем. То есть Россия, которая способна примириться с Украиной и с которой будут нормальные партнерские отношения, она должна, быть без имперских фантомных болей, относиться к Киеву примерно так же, как она относится, скажем, к Пекину или к Вашингтону, да, то есть воспринимать их как равнозначных партнеров и не испытывать в отношении них попытки указывать и диктовать условия. Москва же не диктует Пекину, например, условия, или Токио, да, условия, или, например, Сеулу, столицу Южной Кореи. Кроме того, Москва должна избавиться от комплекса старшего брата, относиться к украинской культуре так же, как к любой другой культуре, к украинскому языку так же, как к любому другому языку. Москва должна при этом вывести войска с Донбасса, обнулить эту историю, она должна урегулировать вопрос Крыма, или, например, вернуться к его рассмотрению, или просто передать в состав Украины. Слушайте, если сегодня это все рассказать какому-нибудь гражданину России, он скажет, что вы с ума сошли?
Так и скажет.
Так, а потом ты у него спрашиваешь, а возможно ли примирение? Он говорит, да, возможно.
Мы же братские народы, он скажет, да, конечно, возможно. А как?
Вот, кстати, хороший вопрос. А как, на самом деле?
А он скажет, а вы хунту свою уберите, а вы Крым признаете?
А тут всегда есть очень простой проверочный вопрос. Украинская армия на территории России или российская армия на территории Украины?
А он не работает. Он не работает, потому что есть ответ, а это население защищается от армии кровавых хунт.
Да, но тем не менее в Крыму-то есть российская армия. Так да. Вот в чем история. То есть я просто хочу сказать о том, что, как бы объяснить, вот тут очень важный момент, который нужно учитывать. Понимаете, история последних полутора лет, она вошла в национальную мифологию как Украины, так и России. То есть в России частью национального мифа стала история про Крым наш. То, что Крым, который вернулся в родную гавань, это история про государственную самостоятельность, суверенитет, про способность России поссориться со всем миром ради того, что она считает правильным и нужным. А в Украине частью национального мифа стала история про антитеррористическую операцию, куда идут добровольцы, люди защищают свою родину в рамках войны за независимость. И получается, есть два национальных мифа. И победить может только тогда в ситуации примирения, когда останется из них только один. Вот и выбирайте сами, какой из этих двух национальных мифов нужно обнулить. Друзья, это была программа «Крымский пармезан», которую на троих сегодня делали Алексей Арунян,
Сергей Макрушин и Павел Казарин.
Друзья, до встречи через неделю на 549 АМ. И помните, нам не все равно.
Каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные